микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы» в этом выпуске.
Я не отступлюсь до тех пор, пока мы не одолеем этот вирус. Но мне нужны вы, американский народ.
Джо Байден объявил о новых мерах поддержки экономики и населения США и планах победить в стране коронавирус.
Именем Российской Федерации проводили спецоперацию по устранению политического конкурента, людей, которые сейчас узурпировали власть в нашей стране.
Московский городской суд оставил в силе приговор Юлии Галяминой по так называемой Дадинской статье, лишающей ее возможности баллотироваться в Думу.
Никто не может сказать там «не возвращайся» или «не возвращайся», кроме Алексея Навального.
Директор ФБК Иван Жданов отверг возможность того, что Алексея Навального кто-то обманом убедил вернуться в Россию. Но начнем сегодня с темы первой годовщины со дня начала пандемии коронавируса. Напомню, она была объявлена Всемирной организацией здравоохранения 11 марта 2020 года. Об итогах первого года борьбы с коронавирусом заведующим кафедрой инфекционных болезней медицинского факультета Петербургского государственного университета Алексеем Яковлевым побеседовала наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
За год, проведенный в условиях пандемии, мы видели введение и снятие разнообразных ограничений, нехватку средств индивидуальной защиты, разворачивание новых госпиталей, возникновение разных стратегий лечения заболевших COVID-19, появление вакцин. Алексей Авенирович, можно ли сказать, что от первых довольно хаотических действий мы перешли к более здравому и последовательному противостоянию инфекции?
То, как эпидемиологи грамотные оценивают результаты вот хотя бы 2020 года, это одна сторона медали. А вторая сторона, как оценивают ситуацию те, кто принимали решения и писали различные распоряжения. Здесь точки зрения порой бывают полярными. Я несколько дней назад опубликовал расчеты, какое количество пациентов в Петербурге переболело в 2020 году. Я получил конкретные цифры, что к концу года прошлого уже больше 40% населения города переболело. С такими же цифрами практически выступил профессор Леознов из Института гриппа. То есть, по мнению специалистов, с учетом заболеваемости в январе и феврале, мы подходим к тому уровню переболевших, который, скорее всего, будет достигать там 60-70%. Если же учитывать еще и количество вакцинированных, то мы как бы достигаем уровня популяционного иммунитета. Это никак не стыкуется с тем, что вы можете посмотреть в опубликованном ежедневном отчете. Это того, что они не понимают ситуации. Не умеют даже спрогнозировать ситуацию и понять, что происходит.
И каков прогноз? Будет ли новый подъем заболеваемости?
Я считаю, что следующее повышение заболеваемости, скорее всего, будет осенью, поскольку COVID-19 ведет себя в целом как респираторная инфекция.
В связи с этим, что с вакцинами? Ведь от гриппа прививаются каждый год, и значит, корона и нас ожидает то же самое?
События, которые я наблюдал в клинической практике, когда отмечались повторные случаи заражения, когда коллеги, с которыми я работал, сообщают, что некоторые заболели по третьему разу, это говорит о том, что даже перенесенные заболевания не всегда формируют выраженный иммунный ответ. Соответственно, вторая аксиома – это то, что вакцинальный иммунитет никогда не бывает более выраженный, чем естественный. И вот все это напоминает отчасти ситуацию с гриппом и позволяет предполагать, что вакцинация от COVID-19 может стать сезонной. Кто должен вакцинироваться? Те, кто переболели в этом сезоне, не требуют вакцинации, с моей точки зрения. А в следующем сезоне, перед началом подъема, скажем, осеннего, им, скорее всего, тоже потребуется вакцинация.
За время пандемии было много вопросов к тестированию. Как вы смотрите на эту проблему сегодня?
С моей точки зрения, бесконечное тестирование на ПЦР – это тоже абсурд, который во многом, связан с изображением попыток эффективной работы. ПЦР важна как диагностическая процедура для постановки диагноза. Уже понятно, что пациенты заразны бывают примерно до 6-8 дня болезни. К несчастью, они уже заразны 2 дня до начала болезни, то есть в инкубационный период. И поэтому вот это тестирование позднее, при выписке, малоэффективно. Мы находим РНК, но это не значит, что у человека полноценный вирус есть. А во-вторых, количество тестов выполненных ни о чем не говорит. Оно никак не связано с количеством заболевших.
То есть вот то, что люди бедные сидели по 2-3 недели, ожидая своих тестов и не могли выйти на работу, это чистая глупость, да?
С точки зрения эпидемиологии это глупость полная. Властям нужно показать, что они реально борются эффективно. Это касается и всей Европы в том числе.
В вашем интервью годичной давности вы говорили о наших слабых тестах, о том, что они на два порядка менее чувствительны, чем в той же Финляндии. Как сейчас обстоят дела?
Это была абсолютная истина, потому что они боялись выдавать нам ответы, и все тесты перепроверялись в Новосибирске. Но прошел год. На сегодняшний день тесты доведены до какого-то уровня. Разрабатывались тесты в Минздраве, которые по чувствительности соответствовали европейским.
Это достижение. А какие главные ошибки, сделанные за год, вы бы назвали?
У меня впечатление, что многое перешло в руки Роспотребнадзора, который из организации, которая должна заниматься надзором, попыталась подменить собой Минздрав полностью. Когда вместо контроля каких-то вещей, они начали вмешиваться в диагностический процесс, в лечебный процесс, чем не обоснованно. Например, на карантин привозить здоровых в больницу. Если клинически не было проявлений и даже ответы были отрицательные, то по распоряжению Роспотребнадзора вы должны были человека держать в больнице 14 дней. Это же дополнительная нагрузка на здравоохранение. Неразумное вмешательство. И вот в течение года от этого отказались, стали выписывать людей по клиническим показаниям. Или когда не давали лабораториям, учреждений делать анализы на ковид. Первые пациенты с подозрением, которых я принял, экспресс-тест на грипп 15 минут, плюс 1.5 часа ПЦР на грипп, и уже через 4.5 часа я видел весь спектр респираторных инфекций. Я мог поставить диагноз правильно и рассортировать. Если вы грамотно можете заниматься сортировкой в лечебном учреждении, вы эффективнее используете коечную мощность.
По мнению Алексея Яковлева, была проведена определенная работа над ошибками. В частности, перестали госпитализировать людей, болеющих в легкой форме. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А в США к первой годовщине пандемии коронавируса приурочил свое первое обращение к нации новый президент Джо Байден. Байден сообщил о новых мерах по стимулированию экономики, объявил о выделении населению финансовых средств, а также обрисовал план по борьбе с коронавирусом, выполнение которого, возможно, позволит американцам традиционно отпраздновать в кругу друзей День независимости 4 июля. С подробностями наш корреспондент в Вашингтоне Владимир Абаринов.
Накануне обращения президента Конгресс принял в окончательной редакции закон о стимулировании экономики и помощи населению, пострадавшим от пандемии, объемом в 1 триллион 900 миллиардов долларов. Белый дом получил текст закона ночью. Планировалось, что Джо Байден подпишет его в пятницу, но президент решил не откладывать вступление закона в силу и подписал его в четверг за несколько часов до обращения к нации. Помимо компенсации за вынужденную безработицу, американцы, чей годовой доход не превышает 75 тысяч долларов, получат единовременно 1400 долларов каждый и столько же на каждого несовершеннолетнего ребенка. Правительство заверяет, что деньги начнут поступать на счета уже в эти выходные. Обращаясь к нации в прямом эфире из Белого дома, президент отдал должное ученым, медикам и работникам, занятым в сферах жизненно важных производств и услуг. Как писал Хемингуэй, сказал он, «Вы оказались только крепче на изломе». Страна понесла огромные потери. Джо Байден назвал точное число умерших на тот момент, когда он стоял у микрофонов. 527 726 человек. Это больше, чем потери Америки в двух мировых и вьетнамской войнах и террористическом нападении 11 сентября 2001 года вместе взятых. По данным недавнего опроса, каждый пятый американец потерял члена семьи или близкого друга. Однако с появлением вакцины появилась уверенность в возможности победы над вирусом. Сегодня я объявляю, что дам указание штатам и территориям сделать так, чтобы все взрослые американцы от 18 лет и старше к 1 мая получили возможность привиться. все взрослые американцы будут иметь право сделать прививку не позднее 1 мая, гораздо раньше, чем ожидалось. Позвольте объяснить, это не значит, что каждый сделает этот укол немедленно, но это значит, что вы сможете встать в очередь, начиная с 1 мая. У каждого взрослого будет право на вакцинацию. Чтобы добиться этого, мы вместо 1 миллиона уколов в день, число, которое я обещал в декабре до вступления в должность, превзойдем нынешний темп в 2 миллиона и опередим весь остальной мир. Джо Байден рассчитывает также, что к концу первых 100 дней его пребывания на посту президента, то есть к началу мая, удастся открыть большинство школ. Однако опасность еще далеко не миновала, предупредил президент. Он призвал каждого американца проявить личную ответственность. «Обещаю сделать все, что в моих силах. Я не отступлюсь до тех пор, пока мы не одолеем этот вирус. Но мне нужны вы, американский народ. Мне нужно, чтобы каждый американец исполнил свою часть этой задачи. Это не преувеличение. Вы мне нужны. Мне нужно, чтобы вы сделали прививку, когда у вас появится такая возможность, и чтобы вы помогли сделать ее членам вашей семьи, вашим друзьям и соседям. Если мы это сделаем, каждый на своем месте, если мы сделаем это сообща к 4 июля, тогда появится большая вероятность, что вы, ваша семья и ваши друзья смогут собраться на барбекю и отпраздновать День независимости. Этот день, продолжал президент, станет по-настоящему особенным. Мы будем праздновать не только независимость нашей страны. Этот день станет началом нашей независимости от вируса. Джо Байден выразил уверенность, что американцы справятся с общей бедой, как справлялись прежде. Мы так много потеряли за прошедший год. Потеряли родных и друзей, потеряли бизнес, который строили годами, потеряли время, которое могли бы провести друг с другом. Наши дети не общались со сверстниками, не учились толком. Этой весной не будет выпускных церемоний в школах и колледжах. И еще кое-что мы потеряли – веру в то, что наше правительство и наша демократия способны справляться в трудные времена со своими задачами ради американцев. Но я говорю снова и снова. Вам, наверное, уже надоело слышать это от меня. Я говорю это и иностранным лидерам, и дома. Ставка на неудачу американского народа – плохая ставка. Америка – возвращается. В ближайшее время президент Байден, вице-президент Камала Харрис, первая леди Джилл Байден и члены кабинета разъедутся по стране, чтобы ознакомиться с положением дел на местах и способствовать реализации плана Байдена. Согласно одному из последних опросов, действия президента по борьбе с коронавирусом одобряет 67% американцев. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
Конечно, как нормально, в любом демократическом процессе возникают, может быть, моменты, связанные с недоинформированием.
Штаб Светланы Тихановской представил проект новой Конституции Беларуси, не поставив в известность членов Координационного совета оппозиции. Но об этом позже. А сейчас репортаж из Москвы, где городской суд оставил в силе приговор политику Юлии Галяминой. 2 года условно по так называемой Дадинской статье о неоднократном нарушении закона о митингах. Галямина связывает уголовное преследование со своей поддержкой кампании против принятия поправок к Конституции в прошлом году. Приговор лишает ее права баллотироваться в Государственную Думу на выборах этой осенью. С Юлией Галяминой и ее адвокатом Марией Эйсмонт побеседовал Иван Воронин.
Масленичные гуляния у московского городского суда едва не сочли протестной акцией с санкционированной раздачей блинов. Политик Юлия Галямина, по ее словам, была настроена оптимистично, хотя не испытывала иллюзий по поводу возможной отмены приговора. Тверской суд Москвы ранее назначил ей 2 года условно за неоднократное нарушение закона о митингах.
Ни на что не рассчитываю, но сама по себе встреча с хорошими людьми, блины и вообще жизнь продолжается, что это просто эпизод.
Подсудимая, где проживаете? Все зависит от вас, ответила Галямина суду в начале заседания. В первой инстанции прокуратура просила для нее 3 года колонии. В основе обвинения призывы в сети к акциям за честные выборы летом 2019 года и участие в них, а также сбор подписей подписей в центре Москвы против поправок к Конституции летом 2020 года. Они закончились незапланированным шествием. Галямина, как и прежде, отрицала вину. Ее защита настаивала. Действия Галяминой не причинили ущерба и не угрожали им, как счел нижестоящий суд. Ущерб чужому здоровью или имуществу и его угроза – обязательное условие для такого обвинения. При этом в деле нет потерпевших, а за Галяминой велась фактическая слежка с прослушкой телефона еще до сбора подписей, заявила адвокат Мария Эйсман. Адвокат Михаил Бирюков напомнил о параде Победы летом 2020 года, более массовом мероприятии, чем то, что ставится в вину его подзащитной за угрозу заражения коронавирусом.
Им поручили ФСБ следовать, а целая следственная группа их не хватило. Они поручили ФСБ, сказали, поищите, может быть, там ущерб кому причинен. Они бегали по всем кафешкам улицы Петровска, куда это шествие пошло, к которому Галямина не имеет никакого отношения, и искали, где этот ущерб, и не нашли. Ущерба нет. А что есть? О, реальная угроза. То есть натягиваем сову на глобус. Мы с вами здесь собрались, опаньки, а что мы с вами без масочек стоим?
Галямина напрямую связала свое уголовное преследование с участием в кампании против поправок к Конституции.
Именем Российской Федерации проводили спецоперацию по устранению политического конкурента, людей, которые сейчас узурпировали власть в нашей стране и сидят в Кремле и во главе такого человека, как Владимир Путин. Соответственно, если они эту спецоперацию проводят, у них не бывает оправдательных приговоров.
Прокурор просила оставить приговор в силе. Участники сбора подписей, по ее словам, не соблюдали социальную дистанцию, а после сбора нарушали правила дорожного движения и мешали проезду транспорта, создав угрозу причинения вреда другим людям. Выступление прокурора в суде заняло несколько минут. Московский суд апелляцию отклонил. По новым правилам приговор по этой статье лишает Юлию Галямину возможности баллотироваться в Госдуму. Кроме того, предполагается запрет на преподавательскую деятельность. Галямина не исключает, что будет активно поддерживать другого оппозиционного кандидата в ее округе. Иван Воронин, Радио Свобода, Москва.
Время свободы. Директор признанного в России иностранным агентом Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов прокомментировал в эфире YouTube-канала «Навальный Лайф» заявление главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова о том, что среди людей, близких к Алексею Навальному, скорее всего, есть агент ФСБ, а возвращение Навального в Россию, возможно, результат спецоперации по его выманиванию из Германии. Вот что, в частности, сказал Алексей Венедиктов.
Первая часть предположительная. Предположительная часть заключается в том, что в окружении Навального, безусловно, оно инфильтровано спецслужбами. Ну, безусловно. Но так не бывает. Кто-то в окружении Навального довольно близком является агентом охранки. История революционного движения в России начала 20 века показывает, что не было ни одной революционной партии, где не было на высоких постах агента охранки. Вот вообще. В партии большевиков был Роман Малиновский, глава фракции в Государственной Думе большевиков. У эсеров был Азеф, руководитель боевой организации. В Бунде тоже, в социал-демократической партии Литвы тоже. То есть крупные революционные партии все были нашпигованы. Ну, предположу, я говорю предположительно, что это раз. Далее. Мы видели публичную часть, когда Навального предупреждали, что вот ФСИН затеет дело. Это ФСИН говорил, мы тебя посадим, да, у нас вот дело, вы нарушили то, мол, не приезжай. Но другие через, видимо, этих агентов, этих людей или манипулируемых людей говорили, да нет, все делается домашним арестом, еще людей выведем на улицы, и они, как тогда, в 2013 году, испугаются, но будет домашний арест, но нужно, чтобы ты и приехал и так далее. Вот спецоперация была в этом. Можно говорить, что это ошибка, или разводка, или спецоперация. Ну, это вам самим судить.
Иван Жданов в ответ отметил, что Алексей Венедиктов, говоря об инфильтрованности окружения Навального, высказался несколько противоречиво. Цитата. «Предположительная часть заключается в том, что окружение Навального безусловно инфильтровано». В словах Венедиктова Жданов увидел намек на координатора руководителей региональных штабов Навального Леонида Волкова и почему, по его мнению, версия о спецоперации по выманиванию Навального в Россию несостоятельна.
Если ты будешь говорить о том, что Алексей Навальный ФСБшник или башня Кремля, ты будешь выглядеть идиотом, безусловно. Поэтому такой вот оттенок информации, что нет, не Алексей Навальный агент Кремля, а вот окружение, ну, безусловно, агента ФСБ. Вот такой намек там был достаточно прозрачный, что вот мы выйдем на протест, но кто зовет на протест и кто у нас отвечает за штабы? Прежде всего, ну, конечно, Леонид Волков. Такой жирный намек, что Леонид Волков – это агент охранки. Безусловно, конечно же, нет никаких сомнений, что в ФБК, в наши органы управления пытаются кого-то заслать. Периодически мы это видим. Мы видим по каких-то ситуациях, что сотрудник ведет себя странно или что-то такое. Поверьте мне, они идиоты, они работают непрофессионально. Вот годы разложения государственной власти, российского государства при Путине, они также годы разложения и эффективности правоохранительных органов. И говорить, что в руководстве есть те, кто подговорил Алексея Навального вернуться, ну, полнейшая туфта, к сожалению. Не к сожалению, а к счастью. К сожалению, то, что придумано Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. Алексей Навальный не принимал решения таким образом. Такое решение даже не нужно было принимать, потому что когда Алексей Навальный покидал границы Российской Федерации, он находился не в том состоянии, чтобы принимать решение, он находился в коме, я вам напомню. И поэтому не было решения покинуть Российскую Федерацию. Поэтому и решение о возврате не нужно было собирать большой консилиум ФБК или совет какой-то штабов, чтобы принять решение о том, Алексей Навальный, возвращайся или не возвращайся. Алексей Навальный принимает такие решения, безусловно, самостоятельно. И взрослый политик, чтобы там осознавать все риски, безусловно, там есть какие-то советы, есть рекомендации и прочее, прочее, но никто не может сказать там «не возвращайся» или «не возвращайся», кроме Алексея Навального. Он себя рассматривал только как политик в Российской Федерации, который разделяет вот эти все риски своей организации, людей, которые выходят на митинги. И именно поэтому Алексей Навальный стал безусловным лидером российской оппозиции и первым лицом, который противостоит вот этой всей прогнившей путинской системе.
Мнение директора Фонда борьбы с коррупцией Ивана Жданова. Время свободы. Команда экс-кандидатов в президенты Беларуси Светланы Тихановской опубликовала проект новой конституции страны. Проект предполагает превращение Беларуси в парламентскую республику и сохранение поста президента с представительскими функциями. Член президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко признает, что публикация проекта конституции штабом Тихановской была для него и многих других членов совета полной неожиданностью. Латушко связал это не с расколом в белорусской оппозиции, а недоинформированностью. В интервью Игорю Севрюгину он также прокомментировал некоторые положения проекта основного закона Беларуси.
Я выступаю как политик за парламентско-президентскую республику, что и закладывается в этом проекте конституции предложенном. Я считаю, что тот критический накопленный опыт белорусами за последние 27 уже практически лет говорит о том, что нам необходимо отказываться от президентской республики, чтобы не создавать предпосылок в последующем появления второй диктатуры в Беларуси. Мы заинтересованы, чтобы была система сдержек и противовесов между ветвями власти. Очень важно, чтобы ключевую роль играли выборы, честные, открытые и прозрачные. Выборы в парламент, когда побеждает определенная политическая партия или коалиция, которая в последующем назначает премьер-министра через решение парламента и который прежде всего осуществляет функции исполнительной власти в государстве. Президент – это фигура, которая важна, безусловно, но она должна являться определенным сдерживающим элементом или противовесом, когда недопустимо будет совершение каких-то антиконституционных действий со стороны той или иной политической силы в парламенте, пришедшей к власти, или нарушение конституции исполнительной властью, то это право вето, которое действует во многих европейских демократиях. Мы знаем такие примеры и в Австрии, и в Германии, и в той же Польше, и в Литве, когда сохраняются институты президента, но при этом главную роль выполняют канцлеры или премьер-министры в этих государствах. Я выступаю именно за этот вопрос.
Два языка, русский и белорусский. Как вы к этому относитесь?
Да, вы знаете, что я в прошлом министр культуры, конечно, всегда поддерживал национальный язык в качестве государственного языка, белорусский язык. Это очень важно для каждого народа, для каждой нации. Уважение к своей истории, корням, развитие национальных символов. И таким символом является для нас всех белорусов белорусский язык. Это абсолютно натурально, это осуществляет каждое государство, каждый народ. Та формула, которая предлагается, прежде всего, работать над тем, чтобы повысить статус белорусского языка. Действительно, на сегодняшний день у нас есть такая проблема. Я когда-то изучал опыт Ирландии, еще когда был министром культуры, что белорусский язык является в определенной степени элементом политики. Те, кто говорит на белорусском языке, почему-то воспринимались всегда властью как оппозиционеры. Я был единственным членом правительства, который употреблял в открытую белорусский язык. Не скажу, что это всегда вызывало, так скажем, позитивные оценки со стороны некоторых вышестоящих коллег в органах власти. Для меня это было в определенной степени абсурдным и непонятным, ведь использование министром культуры языка титульной нации – это натурально и логично. Так что здесь речь идет о том, чтобы вывести белорусский язык из тематики политической, оппозиционной тематики, расширить возможности для его развития, когда и средства массовой информации, когда и образование на белорусском языке будет доступным, возможным, когда это будет не насильственным методом осуществляться, а нормальным эволюционным путем развития, когда действительно реально два языка получат статус государственного. А дальнейшие уже перспективы, но они будут зависеть от общества, насколько будет общество готово к дальнейшим шагам. То есть сегодня, наверное, эта формула, она достаточно, мне кажется, компромиссная с точки зрения интересов белорусского населения.
Завершая наш разговор, хотел бы вас спросить, а тот факт, что команда Светланы Тихановской и Координационный совет по таким важным вопросам, как проект Конституции Беларуси, работают не вместе, не говорит о том, что в рядах самой оппозиции есть, если грубо, раскол, если чуть смягчить, ну, некое недопонимание?
Ну, я бы не хотел говорить о расколе, абсолютно. Я даже опровергну этот тезис. Раскола нет. Есть, еще раз говорю, единые цели, есть единые задачи, есть инструменты, которые использует и Координационный совет, и штаб Светланы Тихановской, и Народное антикризисное управление, которое я возглавляю. Мы используем этот инструментарий для того, чтобы достичь общих целей и задач. Конечно, как нормально, в любом демократическом процессе возникают, может быть, моменты, связанные с недоинформированием, недоучетом позиции одной или другой стороны. Но это нормально в жизни, как отдельной семьи, как на работе, так и в политических процессах. Так что я здесь не стал бы гиперболизировать эту проблему. При этом, еще раз говорю, подчеркиваю, что Координационный совет всегда открыт и готов к коммуникации. Я уверен, что и штаб Светланы Тихановской тоже открыт к обсуждению всех проблемных вопросов. Да, такой факт имеет место быть, раз вы меня прямо спросили, но это не означает, что это свидетельство какого-либо раскола.
Проект новой Конституции Беларуси, предложенный бывшим кандидатом в президенты страны Светланой Тихановской, и возможность раскола в белорусской оппозиции Игорь Севрюгин обсуждал с членом Президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павлом Латушко. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Андрей Амочкин, автор ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».